по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоренская. Главная тема сегодняшней программы. Соединенные Штаты Америки отменили визовый режим в отношении 7 стран. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В пятницу вечером американский президент Джордж Буш объявил об отмене визового режима в отношении 7 стран – Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Кореи. Это является только началом программы по отмене оформления виз для граждан 34 стран, рассказывает Ольга Вахоничева.
Граждане 7 государств – Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Кореи – в скором времени смогут приезжать в Америку с деловыми или туристическими целями, не оформляя визу. Предположительно, это случится уже в середине ноября. Срок пребывания в стране составит почти 3 месяца. Почему именно эти страны, в том числе и прибалтийские, попали в заветный список? Долго добиваясь безвизового режима, они поддержали ряд внешнеполитических инициатив администрации Буша. Но не только поэтому выбор пал именно на эти 7 государств, рассказывает эксперт Института США и Канады Валерий Гарбузов.
Существует такая практика отменять визы для представителей тех стран, которым на протяжении какого-то определенного времени нет отказов во въезде. То есть основной критерий – это отсутствие до этого отказов гражданам этих стран во въезде.
Безвизовый режим был серьезно ужесточен после терактов 11 сентября. В связи с этим ряд американских законодателей выступили против решения Буша о расширении списка государств, которым отменены въездные визы, сообщает Associated Press. Они считают, что оно подрывает безопасность страны. Вот что по этому поводу говорит Валерий Гарбузов.
У самих США идут дискуссии, и они то утихают, то возобновляются относительно и въезда, и жесткости. Американское ведь общество, оно такое очень разнородное в этом плане. То есть вот эти страны, они не представляют такой серьезной опасности в плане терроризма. Ведь для Соединенных Штатов Америки какие страны прежде всего опасны? Это Ирак, это Иран, арабские государства.
Несмотря на то, что прохладное достаточно, если мягко говорить, прохладное отношение у России сейчас с Америкой, тем не менее у России есть шанс тоже попасть вот в число государств, которые могут въезжать в США без визы?
В принципе, я считаю, что у России есть шанс. Но это будет не скоро. Что касается прохладных отношений, понимаете, даже когда была холодная война, у нас отношения были разные. Полностью свернуть сотрудничество России и США просто-напросто не смогут, потому что по многим проблемам мы просто завязаны друг на друга, это во-первых. Конечно, это не такое большое количество проблем, но все-таки. И вот будет так называемое пока выборочное или избирательное сотрудничество. Я думаю, что период такой некой напряженности после Кавказского этого кризиса, он, конечно, спадет, все встанет в свое русло, холодной войны не будет. Я думаю, что и сфера взаимных обменов, визитов, это тоже такая очень плодотворная сфера сотрудничества.
Первую реакцию на решение президента Буша от представителей власти и жителей Латвии мы узнали из материала нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина.
Мы давно к этому шли и стремились, сообщил по поводу введения безвизового режима с Соединенными Штатами министр иностранных дел Латвии Марис Рекстинш. Однако же, как отметил министр, поездки граждан Латвии в Соединенные Штаты будут несколько отличаться от посещения стран Евросоюза или Шенгенской зоны.
Отличие такое, что перед поездкой нашим гражданам будет необходимо регистрироваться в электронном порядке, то есть определенный сайт, который будет открыт американскими службами уже в течение будущих пару недель, где надо будет ввести такие, скажем, основные данные, фамилия, год рождения, сведения о паспорте, когда выдан, какая окончательная цель поездки в США, то есть в какой город намечается поездка. и так далее.
По словам министра, безвизовый режим не распространяется на неграждан Латвии, а таковых здесь около 380 тысяч. По мнению же председателя парламентской комиссии по иностранным делам Андриса Берцинша, возможность посетить Штаты послужит для неграждан мотивацией получить латвийское гражданство и ускорит процесс натурализации.
Если за неграждан будет распространяться какие-то ограничения, то считаю, что это будет дополнительным стимулом для натурализации.
С Андрисом Берзиншем не согласен политолог Борис Целевич.
Большинство неграждан сегодня – это люди достаточно пожилые, среди них очень много пенсионеров, с не очень-то хорошим материальным положением, и, в общем, для них поездка в Штаты – это далеко не самый главный вопрос. Я думаю, что абсолютно большинство этих людей никогда в Штатах не были, ехать туда не собираются.
Считает Борис Целевич. И еще один момент, который можно, пожалуй, назвать определяющим. В настоящее время за пределами Латвии, в основном это Ирландия, Англия и скандинавские страны, на заработках, по разным оценкам, находится от 80 до 200 тысяч жителей Латвии. И по мнению зампредседателя профсоюзного объединения Ливии Марцинкевич, латвийские гастарбайтеры непременно воспользуются безвизовым режимом с Соединенными Штатами.
Я думаю, что Америка в данный момент наших, извините, чернорабочих не ждет высококвалифицированных специалистов. Я думаю, что это может облегчить им путь туда. И не исключено, что если наша экономическая ситуация и отношение правительства и властей к серьезным наукам и так далее будет таково, как с тех пор, то и какая-то часть действительно хороших молодых специалистов могут выехать.
Да, это возможно, но этого допустить нельзя, предупреждает министр иностранных дел Марис Рекстинш.
Если это будет, скажем так, появляться в таком массовом порядке, постарается устроиться на работу нелегально, это может привести к тому, что Латвия может быть исключена из этого списка стран, имеющих безвизовые поездки.
Сообщил Марис Рекстинш. Что же касается технической стороны дела, то здесь вроде бы все в порядке. Открыта новая взлетно-посадочная полоса, и Рижский аэропорт готов к приему трансатлантических авиалайнеров. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В настоящее время правом безвизового въезда на территорию США пользуются граждане 27 государств, в основном Западной Европы. Всего же Вашингтон планирует отменить въездные визы для граждан 24 стран. По мнению Валерия Гарбузова, упрощение въезда в страну выгодно для всех сторон, заключающих подобное соглашение.
Выигрыш у каждого свой. Для Америки это устраняет препятствия для визитов людей, связанных с деловыми поездками, а для европейских стран тоже, в общем-то, выгодно. Понимаете, главная выгода, я считаю, это свобода передвижения. Прежде всего, для бизнесменов это раз, для людей, которые так или иначе получают какое-то образование в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Поэтому в любом случае, понимаете, свобода передвижения такая главная цель, я считаю, что это обоюдная выгода.
Таково мнение эксперта Института США и Канады Валерия Гарбузова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при обстреле воинской колонны в Ингушетии возросло до 3. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил в интервью BBC, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. США и ЕС планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн сравнил своего соперника, сенатора-демократа Барака Обаму, с стилистическими лидерами в Европе. Руководить новым российским движением «Левый фронт» будет совет из 30 человек. Такое решение было принято в субботу на учредительном съезде движения. Соединенные Штаты запускают сегодня космический исследовательский аппарат «Айбекс», который должен собрать данные о границах Солнечной системы. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 19 октября, в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу» принимает участие народный артист СССР Армен Джигарханян. Ведущий Владимир Бабурин. Первый раз в эфире воскресенье, сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Далее в нашей программе обзор американских еженедельников. Последние теледебаты кандидатов в президенты Америки. Российская военная мощь вызывает усмешку. Зачем Москве помогать Исландии? Лолите 50 лет. Материалы на эти темы в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
Оценивая ход последних предвыборных телевизионных дебатов претендентов на высший государственный пост США, еженедельник «Тайм» пишет: в первой половине дискуссии, посвященной в основном проблемам экономики, кандидат от республиканцев Джон Маккейн проявил свои лучшие качества – осведомленность, искренность, патриотизм, бодрость, серьезность и внушительность. И все это без малейших признаков неуверенности или волнения. По мнению наблюдателей, в некоторых вопросах Маккейн выглядел даже более убедительным, чем соперник, хотя Обама прекрасно владеет темой. Но в конце встречи кандидат от республиканцев высказывался более агрессивно, казался расстроенным и упустил шанс выиграть дебаты. Тем не менее, большинство неопределившихся избирателей, следивших за дискуссией, наверняка поняли, почему советники Маккейна и его преданные сторонники по-прежнему уверены, что тот победит в президентской гонке.
На прошлой неделе российский бомбардировщик Ту-95 поднялся в воздух над Беринговым морем и взял курс на Аляску. Во время быстрого успешного маневра с его борта были запущены крылатые ракеты, которые должны были поразить цели, находящиеся на расстоянии в 11 тысяч километров у берегов Флориды. Эскадра военных кораблей, несущих больше ядерного оружия, чем могли мечтать кубинцы во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Цель учений – координация действий с Венесуэлой, президент которой Уго Чавес мнит себя преемником Фиделя Кастро и люто ненавидит Соединенные Штаты, пишет Ньюсуик. Все это прекрасно вписывается в контекст недавних событий. Танки, ракеты на Первомайском параде на Красной площади, агрессия против маленькой Грузии. Не следует забывать и о триллионах долларов от европейцев за газ и нефть, и о грозной риторике бывшего сотрудника КГБ, бывшего президента, а ныне премьера Путина. Правда, спикер Госдепартамента США полагает, что предпринятые Россией демарши в районе Арктики и Карибских островов под названием «Стабильность-2008» ничего, кроме улыбки, не вызывают. По мнению спикера, российский флот безнадежно устарел. Еще неизвестно, как эскадра доберется до берегов Венесуэлы. Говорят, в ее составе имеются буксиры на случай, если какой-то из боевых кораблей сломается по дороге.
В статье под заголовком «Почему Россия намеревается оказать Исландии финансовую помощь» «Тайм» рассуждает о причинах такого альтруизма в отношении страны-участницы НАТО. В конце концов, у России собственные серьезные экономические проблемы, которые необходимо срочно решать. По мнению еженедельника, Москву главным образом интересуют залежи углеводородов и других полезных ископаемых в арктических районах. Кроме того, на территории страны расположена законсервированная база НАТО, и Кремлю хотелось бы приглядывать за ней. Но главное, конечно, нефть. Поскольку цена на баррель топлива падает ниже $70, а добыча не увеличивается, российскому бюджету грозит дефицит.
В этом году исполняется 50 лет со дня выхода в свет первого американского издания романа Владимира Набокова «Лолита». Тремя годами раньше книга вышла в Париже, в издательстве, которое печатало остросюжетную англоязычную литературу и романы откровенно эротического содержания. Журнал «Лайф» без промедления откомандировал репортеров и фотографов в места, где Набоков, будучи преподавателем университета, жил, меняя съемные квартиры и дома. Писателю оставалось доработать свой последний семестр. Набоков был в восторге от успеха «Лолиты». Теперь ничто не мешало ему бросить постылую службу, которая давала ему средства на жизнь после приезда в Америку в 1940 году. Критики, правда, долго не унимались, игнорируя восхитительный язык и глубочайший подтекст романа. Тем не менее, в 1998 году книга оказалась на 4-м месте среди самых выдающихся англоязычных произведений XX века, наряду с такими шедеврами, как «Великий Гэтсби» и «Улисс». Лолите исполнилось 50 лет, но для читателя эта самая непонятная девочка мировой литературы навечно останется юной, заключает Ньюсуик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Далее в нашем эфире история более чем полувековой давности, которая на уходящей неделе взволновала мир. Речь идет о публикации в еженедельнике «Респект», в которой замешаны летчик-эмигрант из Чехословакии Мирослав Дворжичек и всемирно известный писатель Милан Кундера. Об интригующей истории, о сложной паутине догадок, полуправды и откровенной лжи рассказывает Нелли Павласкова.
Статья Градилека несет безапелляционное название «Донос Милана Кундеры» и начинается словами.
Милан Кундера всегда тщательно заметал за собой следы. Уже четверть века он отказывается предоставлять интервью, на родину ездит инкогнито и останавливается в гостиницах под чужими именами. Ныне из прошлого самого знаменитого чешского писателя на поверхность выплывает темная история, показывающая, что пресловутая его замкнутость может иметь и другие причины.
После такого боевого вступления автор статьи обещает рассказ о любви, дружбе, агентах, измене, предательстве и трусости. Он рассказывает о многолетней дружбе двух юношей из маленького чешского городка, двух Мирославов, Дворжачика и Юппы. После коммунистического переворота 48-го года они были исключены с третьего курса летной академии за нелояльность к новому режиму и нелегально покинули Чехословакию. В Западной Германии с молодыми летчиками познакомился легендарный генерал чехословацкой разведки Франтишек Моравец. Вместе с разведкой Соединенных Штатов он занимался вербовкой и обучением молодых чехов, не пожелавших смириться с коммунистическим режимом на родине. Дворжачик и Юпа проявили желание стать агентами-курьерами. Прошло больше года. В стране, объятой страхом, шли аресты. Готовились политические процессы, казни. В концлагеря было брошено первых 10 тысяч человек. Партия призывала к разоблачениям шпионов и диверсантов. В такой обстановке агент-курьер Дворжачек, выполняя задание, перешел государственную границу и 14 марта 1950 года прибыл в Прагу. Утром, проезжая мимо философского факультета Карлова университета, он увидел из трамвая свою подругу детства и невесту друга, его Мелитку. Они встретились, обрадовались друг другу. Ныне Ива Мелитка вспоминает.
«Я вижу это как сегодня. Я уже не помню, как он мне объяснил, почему оказался в Праге. Я была тогда наивной и долго об этом не размышляла. Я расспрашивала его о Юпе, и Мирок проводил меня к общежитию. Попросил разрешения оставить у меня на пару часов чемодан, что, мол, во второй половине дня за ним зайдет».
Дворжачик в 8 вечера вошел в общежитие. Он был арестован на глазах своей болтливой подруги. Осенью 50-го года был осужден за измену родине на 22 года заключения. 13 лет Дворжачик провел в тюрьмах и лагерях, работая в опасных урановых шахтах. В 1963 году был досрочно освобожден, женился, завел семью и вместе с ней покинул Чехословакию, ныне живет в Швеции. Автор статьи «Градилек», став сотрудником института, располагающего архивами госбезопасности, решил поднять старое дело и снять грех с души Ивы Мелитки, которая, кстати, приходится ему тетей. По ее словам, она рассказала о появлении в Праге Дворжачика только своему другу и будущему мужу Мирославу Дласку. Весной этого года Градилек связался по телефону с живущим в Швеции Дворжачиком, и тот подтвердил, что его выдала Ива. Но вдруг историк случайно наткнулся в архиве на протокол, сделанный 14 марта 1950 года милицейским чином Ярославом Росецким. Он гласил:
«Сегодня в 16 часов в здешнее отделение милиции пришел студент Милан Кундера, год рождения 1 апреля 1929 года в Брно, проживающий в Праге 7, студенческое общежитие «Колонка», и заявил, что в этом общежитии проживает студентка Ива Мелитка, которая сообщила студенту Мирославу Дласку из того же общежития, что в этот день встретилась в Праге со знакомым Мирославом Дворжачиком. Тот оставил у нее чемодан с тем, что зайдет за ним во второй половине дня в этот же день. На основании этого заявления я, Ярослав Росецкий и сержант милиции Гантон зашли в общежитие, где осмотрели содержание чемодана».
Затем следует краткое описание ареста и первого допроса Дворжачика. Но каким образом в полицейский протокол попало имя студента третьего курса киноакадемии Милана Кундеры, сына ректора Брненской академии изящных искусств, старосты общежития «Колонка»? Студента Кундеры, незадолго до этих событий, исключенного из компартии, за то, что в письме другу, перехваченном тайной полицией, он назвал одного высокопоставленного коммуниста дураком. Вечером, в день после выхода оскорбительной статьи в журнале «Респект», Милан Кундера позвонил в чешское телеграфное агентство ЧТК. Он сказал, что поражен тем, что с ним до сих пор никто не связался.
«Это все ложь. Если человек идет на такое, у него должны быть мотивы. Я не помню эту женщину, пани Мелитку. В общежитии тогда жили 200-300 человек. Я никогда не знал этого пострадавшего человека». Каким образом там очутилось мое имя, это загадка, которую я не могу объяснить. Мне не предоставили ни сантиметра для моего голоса в этом тексте. А надо было предоставить мне много места, раз это такое серьезное обвинение. Я очень огорчен. Все это бессмыслица и ложь, тотальная ложь. Я не знаю, кто спрятался за моим именем.
В среду на этой неделе было опубликовано заявление старейшего историка литературы Сденика Пешата, который в 50-м году был членом парткома факультета, как и Мирослав Дласк, умерший 15 лет назад. Пешата заявил, что вспомнил, как в 50-м году Дласк поставил его в известность, что проявил должную бдительность. Дласк просил принять во внимание, что он ставит в известность и партийные органы. Все эти дни многие историки, криминалисты, юристы и просто возмущенные читатели пишут о бессмысленности и нелогичности обвинения Кундеры в доносительстве. Они указывают на отсутствие протокола с Кундерой, на отсутствие его подписи, на то, что милиционеры явно в глаза и не видели паспорт Кундеры. Получив сообщение только о хранении чужого чемодана, милиционеры не помчались бы, сломя голову, вооруженные с ног до головы в общежитие. Они отправились туда на основе иного доноса и приказа из другого ведомства, из госбезопасности, которую раньше уведомил либо Мирослав Дласк, либо какой-то конфидент СТБ, имеющийся в каждом общежитии. А протокол, которым размахивает автор статьи, был сделан задним числом, не в день ареста, а позже, и имя Кундеры внесено без его ведома. История с обвинениями писателя, не основанными на прямых доказательствах, отнюдь не закончена. Много вопросов осталось еще невыясненными. Почему агент Дворжачек нарушил правила конспирации? Была ли его встреча с Ивой Милитко случайной или запланированной? И почему в статье ни словом не говорится о первом женихе Милитки, агенте Юппе? После первого контакта с автором статьи у Дворжачека вскоре случился инсульт. Ныне он продолжает лечение, но его семья отказывается говорить о прошлом.
Рассказывала Нелли Павласкова. Сегодня, в воскресенье, 19 октября, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича активист белорусского молодежного движения «Инициатива» Андрей Ким. Программа пойдет в записи. Сегодня, 19 октября, в 18 часов 7 минут, программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет сообщение о книжной ярмарке во Франкфурте, исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели» и «Городская тема». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае в результате катастрофы пассажирского автобуса погибли 3 человека, около 30 ранены. Автобус следовал транзитом из Москвы. Число погибших при обстреле воинской колонны в Ингушетии возросло до 3. По данным Интерфакса, умер военнослужащий, раненый при нападении боевиков. Пострадавшими числятся 8 человек. Военная колонна была обстреляна в селе Галашки утром в субботу. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Вместе с тем, в эксклюзивном интервью BBC Иванов отметил, что Россия будет стремиться к продлению срока аренды военно-морской базы в Крыму. США и ЕС планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. После встречи под Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франции Николя Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявили, что они проведут консультации с лидерами стран Большой Восьмерки, а также Китая, Индии и других крупных экономик. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн сравнил своего соперника, сенатора-демократа Барака Обаму, с социалистическими лидерами в Европе. Маккейн заявил, что Обама хочет увеличить налогообложение для богатых людей, чтобы дать деньги бедным. Обама отверг критику как попытку ввести избирателей в заблуждение. Руководить новым российским движением «Левый фронт» будет совет из 30 человек. Такое решение было принято в субботу на учредительном съезде движения, в которое вошли непарламентские организации левого толка. Объявлено, что «Левый фронт» будет оппозиционным движением, выступающим за смену нынешнего курса на социалистический. В Сербии бывшая партия Слободана Милошевича «Социалисты» и Демократическая партия президента Бориса Тадича подписали в Белграде декларацию о политическом примирении.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее рубрика «Гламорама. Новости светской жизни». Роман Абрамович попал в рейтинг художников. Нового Бонда привезли в Москву. Умер Гийом Депардье. Эти сюжеты подготовила София Корниенко.
Лондонский журнал Art Review опубликовал очередной ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире искусства. 2008 оказался годом реванша для Дэмиена Хёрста. Прославившийся своими формалиновыми зверями, британский художник один раз уже избирался в самые влиятельные в 2005 году. После недавних торгов аукционного дома «Сотбис», на которых работы Хёрста собрали 111 миллионов фунтов, его фотография вновь возглавила доску почета престижного в мире искусства журнала. Хёрст также стал первым художником, отказавшимся платить проценты от продаж своих произведений галереям. И все же без галерей никуда. На втором месте Art Review американский галерист Ларри Гагасян, на пятки которому наступает директор Нью-Йоркского музея современного искусства МОМА Кэти Холбрайх, бронзовый призер. В пятерку самых влиятельных также попали глава лондонской Тейт Николас Сирота и совладелец сети галерей Hauser & Wirth в Лондоне и Цюрихе Иван Вёрт. Коллега Дэмиена Хёрста, гигантоман Джефф Кунс, оказался на 11-й строчке, а на 28-й, также в каком-то смысле соратник Хёрста по любви к черепам животных, японский писатель Такаши Мураками. Таинственный граффитист Бэнкси занял в рейтинге лишь 63-е место, возможно, потому что является противником продажи своих работ коллекционерам за баснословные деньги, и вообще о нем мало что известно, даже его настоящего имени никто не знает. Экспертное жюри Art Review придерживается мнения, что личность в мире искусства более влиятельная, чем какой-то там художник Бэнкси, это Роман Абрамович, 54-е место в рейтинге.
Самые влиятельные люди и после смерти продолжают приносить доход аукционным домам. На аукционе Bloomsbury Auctions в Лондоне в четверг были выставлены 4 письма Альберта Эйнштейна. 3 из них адресованы психоаналитику Уолтеру Марселю, апологету идеи мирового правительства, и 1 Адриану Уилсу, общественному деятелю, раскритиковавшему теорию относительности. В письме Марселю Эйнштейн, в частности, пишет о том, какую тактику, на его взгляд, следует избрать Западу в отношениях с России. На мой взгляд, куда лучше и с моральной, и с практической точки зрения попытаться достичь такого положения дел, при котором русские сугубо из своего же интереса поймут, что им предпочтительней отказаться от своей отщепенческой позиции, пишет великий физик. В письме Уилсу Эйнштейн объясняет, что его теория относительности не имеет никакого отношения к поверхностным суждениям, что все относительно. Письма ушли за 19 тысяч фунтов. В мае этого года за рекордную сумму в 170 тысяч фунтов было продано ранее неизвестное письмо, в котором Эйнштейн называет религиозность детскими предрассудками и производным человеческой слабости. Предлагает приобрести влиятельные рукописи и аукционный дом «Сотбис», который в эти выходные представляет в Москве изюминки нью-йоркских осенних аукционов русского искусства. Искусство искусством, но, согласно официальному пресс-релизу, топ-лотом аукциона станет, нет, не импрессионисты с модернистами, а отчет о полете орбитального космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года, написанный Юрием Гагариным. Также на этой неделе на аукционе торгового дома Bonhams мраморный бюст из античного Рима ушел за 42 тысячи долларов, вызвав ажиотаж среди коллекционеров со всего мира по одной лишь причине поразительного сходства с Элвисом Пресли.
Кстати, память о короле рок-н-ролла скоро начнет приносить дивиденды и создателям Бондианы, а имя Элвис обрастет новыми коннотациями. Дело в том, что так зовут основного злодея в новом фильме «Квант милосердия». В российский прокат 22-я сага о Бонде выйдет 6 ноября. Однако режиссер Марк Форстер нагрянул в Москву уже за месяц до премьеры с исполнителями главных ролей и продюсером Бонда во втором поколении Барбарой Брокколи. Она заметила, что хотела бы снова поснимать в России. «Золотой глаз», кстати, частично снимали в Петербурге. Брокколи очень интересует перспективы российского прокатного рынка, тем более, что в новом кино Бонд собирается уж совсем по-русски обнажить душу. 13 октября в отеле «Ритц-Карлтон» на Тверской Дэниел Крейг много говорил о своей любви к водке и о том, как его герой ищет утешения. Еще один вариант перевода «Quantum of Solace» – «Квант утешения», а также о том, как они с подружкой Бонда в исполнении украинской модели Ольги Куриленко вылетают в аэродинамическую трубу. И тогда злодей Элвис, французский актер Анатоль Таубман, произнес:
«Даниэль, настоящий мушкетер и отлично работает в команде».
Во Франции от острого воспаления легких скончался старший сын Жерара Депардье, актер Гийом Депардье. Серьезные проблемы со здоровьем преследовали Гийома уже давно. В молодости он сидел в тюрьме за наркотики, а в 1995 году в туннеле Сен-Клу он упал с мотоцикла и серьезно поранил колено. Рана оказалась инфицированной. Многолетние усилия врачей избавить его от невыносимых болей оказались тщетными, и в 2003 году в возрасте 32 лет актер решился на ампутацию правой ноги по колено. Затем он вновь научился ходить, используя протез.
Сын одного из самых знаменитых актеров французского кинематографа всю жизнь пытался выбраться из тени отца, с которым Гийома связывали непростые отношения, хотя они пару раз и работали вместе на одной съемочной площадке. Гийом упрекал отца в равнодушии и нежелании заниматься собственными детьми, о чем рассказал в одной из своих автобиографических книг. Сам Жерар Депардье позже признал, что был слишком молод в те годы и оказался не готов к отцовству. Депардье-младшему исполнилось 37 лет. Он снялся в двух десятках фильмов. Последний фильм с его участием, «Версаль», режиссера Пьера Шеллера, вышел совсем недавно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Крюшонница. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода», мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Наш сегодняшний разговор о слове «крюшонница». В среду в историческом музее в рамках проекта «Следы минувшего» начали демонстрировать привезенную из гусь-хрустального крюшонницу, созданную в конце XIX века. И вот признание хранителя фонда стекла исторического музея Елены Смирновой.
В историческом музее у нас есть крюшонницы различного вида, различной конфигурации, различных стилей и различных производств. Все они приблизительно одного времени. Это вторая половина XIX века. Но то, что мы представляем здесь, это, конечно, вещь уникальная и с точки зрения технологии, и с точки зрения исполнения. Прежде всего нас привлекло в этом произведении то, что это произведение художественной промышленности, российской, выполненное на уровне мировом. характерно, что аналогичные посудные формы, но только для компота, существовали уже в XVIII веке, и их активно употребляли и ими пользовались. Это была одна из таких стандартных вещей в наборе посуды.
Разумеется, в прежние времена крюшонницы слишком велики по размеру. Они практически вышли из употребления вместе с крушением барских усадеб и превращением просторных городских квартир в тесные коммуналки. Когда предмету осталось место лишь в музейных собраниях, жизнь обозначающего его слова тоже сузилась. Сейчас крюшонница принадлежит к пассивному запасу языка. Так в словаре русского языка Ожегова, да и не в нем одном, крюшонницы нет, а есть только лексема «крюшон» с таким толкованием.
Крюшон – смесь из белого вина и рома или коньяка со свежими фруктами.
Любопытно, что слово «крюшон», которое пришло к нам из французского языка, буквально переводится как «небольшой сосуд». Однако, как мы уже говорили, крюшонницы маленькими быть не могли, ведь в них нужно было смешать большое количество ингредиентов, да и в отличие от коктейля, этот винно-фруктовый напиток сразу готовился для большого количества персон. Директор музея хрусталя из города Гусь-Хрустальный Виктория Угрюмова так описывает свой экспонат.
Выставленный в залах Государственного исторического музея крюшонный набор является украшением нашей музейной экспозиции. Стекло такое вот, видите, зеленого насыщенного цвета и декорированное полихромной эмалью, золотом. Все это очень роскошно. В середине XIX века в Россию приходит напиток крюшон, и их делали в таких больших объемах. Крюшоны, как правило, это такие емкости солидные, и обязательно черпачок был, но вот, к сожалению, он не сохранился, и крюшонный этот напиток разливали вот в такие кружечки.
А, так вот тут наверху в крышке дырочка, это для черпачка,
это
да?
Это для черпачка.
Если слово «крюшон» – чистой воды заимствование, то производная от него крюшонница образована уже по русской модели, широко распространенной в нашем языке. Таковы мыльница, пепельница, хлебница, салатница, сухарница, супница, игольница и многие другие существительные, всегда обозначающие некое вместилище для предмета или вещества. Правда, есть и исключения. Так масленица – это праздник, а вот емкость для хранения масла – все-таки масленка. Любопытно, что слова, заканчивающиеся на «ница», могут быть образованы от слов всех трех родов. Мыло среднего рода, крюшон мужского, игла женского. Однако производные от них обретают женский род. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Москве 12:44. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при обстреле воинской колонны в Ингушетии возросло до трех. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил в интервью BBC, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. США и Евросоюз планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Чем знаменательна следующая неделя, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
19 октября 1813 года композитор Франц Шуберт написал первый из своих знаменитых романсов, положив на музыку стихотворение Иоганна Вольфганга Гёте «Гретхен за прялкой». 17-летний преподаватель музыки сочинил не только свой первый песенный шедевр, но и первый выдающийся немецкий романс. При жизни Шуберта главным образом получили известность как раз его романсы, которых он написал около 600. Пропагандистом творчества Шуберта был знаменитый немецкий певец Михаэль Фогль.
20 октября 1920 года в Москве от тифа скончался Джон Рид, американский военный корреспондент, публицист и писатель, один из организаторов Коммунистической партии США. Ему было 37 лет. Сын богатых родителей, выпускник Гарварда, Джон Рид – автор двух книг «Восставшая Мексика», которую он написал в 1914 году, познакомившись с лидером мексиканской революции Панчо Вилья, и «Десять дней, которые потрясли мир» об Октябрьской революции. Джон Рид – единственный американец, похороненный у Кремлевской стены.
21 октября 1917 года родился американский джазовый музыкант, трубач Дизи Гиллеспи.
«22 октября 1883 года в Нью-Йорке спектаклем «Гуно Фауст» открылась Метрополитен-опера, ведущий оперный театр Соединенных Штатов. Вначале театр ставил преимущественно Вагнера, но затем репертуар расширился. Густав Малер поставил на сцене Метрополитен-опера русскую оперу «Пиковая дама». На рубеже XIX и XX веков на этой сцене выступали такие звезды, как Альбани, Зембрих, Имс, Мельба, а также русские певцы Литвин и Шаляпин. Среди ведущих дирижеров были Тосканини, Вальтер, Караян, Лайнсдорф. В 20-е годы русский художник Сергей Судейкин оформил оперу «Соловей» Стравинского, «Волшебную флейту» Тома, «Садко» Мусоргского. С 1966 года театр расположился в новом здании Линкольн-центра, интерьер которого украшен работами Марка Шагала.
23 октября 1911 года в Москву приехал французский художник Анри Матисс с тем, чтобы установить в особняке коллекционера и мецената Сергея Щукина декоративные панно «Танец и музыка». Панно «Танец» навеяно впечатлениями от русских сезонов в Париже, выступлений Айседоры Дункан и греческой вазовой живописи. В Москве художник дал несколько интервью для газет.
«24 октября 1942 года до нашей эры покончил с собой римский сенатор Марк Юний Брут. Это произошло во время гражданской войны, вспыхнувшей после убийства Юлия Цезаря Брутом и его сторонниками. Сподвижники Цезаря Марк Антоний, Октавиан и Марк Лепид образовали триумвират. Они хотели уничтожить Брута и его друга Кассия и как главных вдохновителей расправы над Цезарем, и как претендентов на власть. Войска противников встретились в Македонии. В первом бою покончил с собой Кассий. Три недели спустя, во втором сражении, цезарианцы разбили войска Брута, и он бросился на собственный меч.
25 октября 1555 года император Священной Римской империи Карл V, устав от власти, вызвал в Брюссель своего сына Филиппа, будущего короля Филиппа II, и торжественно передал ему под управление Нидерланды. Соединив под своей властью богатые Нидерланды, Австрию и Испанию с обширными владениями в Вест-Индии, Неаполитанское и Сицилийское королевства, Карл V владел такими обширными землями, как ни один европейский монарх со времен Карла Великого. Однако для Нидерландов, где произошла реформация, правление католика Филиппа II было неприемлемым. Там вспыхнула революция, которая, несмотря на кровавую политику короля, завершилась созданием независимого нидерландского государства.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержуем. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Региональная экономика уже почувствовала на себе последствия мирового финансового кризиса. В администрации Томской области создана антикризисная рабочая группа. Губернатор Томской области уже несколько раз встречался с местными бизнесменами. Вместе они пытаются выработать механизм работы в условиях кризиса и принять меры по спасению местной промышленности. С просьбой принять антикризисные меры к губернатору и областной думе обратились городские депутаты. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Региональная экономика переживает смутные времена. Многие местные предприятия вынуждены сокращать производство, отправлять работников в отпуска и ждать. В Томской области под вопросом оказались инвестиционные проекты по развитию агропромышленного комплекса, возможно, сворачивание ряда социальных проектов. Городские депутаты, среди которых много руководителей крупных и средних предприятий, бьют тревогу. Они обратились к губернатору с просьбой создать антикризисный штаб. Вот что на заседании Думы заявил председатель комитета по экономике Денис Молотков.
Мир вошел в полосу серьезных экономических потрясений. Если кто-то думает, что мир где-то далеко, и это не про нас, то глубоко заблуждается. Я как председатель комитета экономики, как депутат, как предприниматель, со всей ответственностью заявляю, экономическая ситуация в городе Томске вызывает очень серьезные опасения. Надо также нам всем понимать, что строительная отрасль, как в стране, так и в области, в городе, это тот локомотив, который давал серьезный прирост к ВВП, ВРП за последние годы. Это та отрасль экономики, на которую завязаны практически все остальные отрасли. По моим данным, в этом месяце одна из строительных компаний отправила неоплачиваемый отпуск единовременно около 500 человек. Практически все строительные компании свернули на следующий год свои инвестиционные программы. Началось снижение темпов производства. Нам всем необходимо понять, что все эти негативные процессы непосредственно скажутся на всех жителях города, если мы, не объединив усилия, не примем экстренных мер. Пришло время регионального эгоизма. Хочешь выжить, оставь деньги дома.
Специальная рабочая группа в администрации Томской области уже создана. Это личное распоряжение главы региона. Виктор Крес заявил, что власть намерена сделать все возможное, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями. Сейчас решается вопрос о господдержке бизнеса. Главное понять, кому первому помогать. Виктор Крес.
Конечно, это на нас тоже начинает сказываться, и прежде всего на институтах развития. Сегодня есть, пока такие, может быть, не совсем видимые, но уже проблемы мы чувствуем от устроительных наших организаций, предприятий. Поэтому мы на уровне области вот сейчас предпринимаем ряд мер, и будет своего рода такая программа для того, чтобы основным игрокам строительного нашего вот бизнеса выстоять в это время. За счет чего? За счет заказов бюджетных средств. Мы вот основных наших строителей начинаем уже сегодня поддерживать, давая им дополнительный заказ.
История с господдержкой предпринимателей, правда, упирается в цену на нефть. В этом году впервые за многие годы бюджет Томской области дефицитный. Если цена будет падать, областной бюджет потеряет сотни миллионов рублей. И это, как заявила на последнем заседании Госдумы Томской области заместитель губернатора Оксана Козловская, будет катастрофой.
Безусловно, для нас достаточно существенно влияние нефтяников, в первую очередь, на формирование консолидированного бюджета. У нас бюджет сформирован из расчета цены $78 за баррель. То есть речь идет о чем? О тех 700 миллионах, о которых я говорила на Думе, да? Ну, честно вам скажу, те деньги, которые мы планировали получить дополнительно в связи с ростом цен на нефть. На следующий год в бюджете, так же как в федеральном, заложено $95 за баррель. Понимаете, у нас нет никакого другого отсчета. И в данном случае мы, конечно, ориентируемся, ну, скажем, на правительственную позицию.
Не теряет оптимизма в этой ситуации только исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук. Временный глава города заявляет, бюджет способен помочь бизнесу и в первую очередь строителям.
Очень удачно получилось, что мы разработали программу по компенсированию ипотечной ставки кредитования жилья. Но когда мы говорили, что эту ставочку будем компенсировать только в размере 6% и только для молодых семей, мы понимали и хотели решить проблему молодых семей. Сегодня ситуация совершенно другая. Что нам нужно сделать? Нужно тогда и взять нам на себя всем уровнем бюджета не менее 10%.
В ситуации, когда ипотечные кредиты практически перестали выдавать, вопрос о компенсации процентной ставки может отпасть сам собой. Томский губернатор, правда, заметил, что любой кризис имеет свои плюсы. Например, в 1998 году во время дефолта в Томской области появился лозунг «Покупайте Томское». Он возродил спрос на товары местного производителя и тем самым спас их от разорения. У экономического кризиса 2008-го тоже могут быть плюсы для Томской области. Вот только пока не ясно, какие. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Во Франкфурте на Майне сегодня завершает свою работу юбилейная 60-я международная книжная выставка-ярмарка, самая большая в мире. Предварительные итоги подводит наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Гвоздем программы нынешней юбилейной выставки стала, как и предполагалось, возможная книга будущего, электронная.
Если в России под этим подразумевается полный текст книги в электронных библиотеках, то в западных странах, где такое в силу более ясных предписаний по охране авторских прав в принципе невозможно, под электронной книгой подразумевается специально сконструированный, легкий, в виде тонкой папочки лазерный прибор для чтения внесенных в него текстов книг. Так как удобство такой книги в маломальски длительных путешествиях очевидно, а путешествуют современные люди часто и охотно, вероятность завоевания рынка прибором, претендующим на звание электронного заменителя изобретения Гутенберга, большая. Понятно, что по той же причине прав и лицензий электронные книги в каждой стране будут выпускаться в кооперации с издательствами и книжными магазинами. Пока в гонке за захват возможного нового рынка лидирует фирма Sony. В Германии старт ее детища намечен на начало 2009 года, а во Франции книга уже продается с начала октября по цене 299 евро. Книга Sony весом 260 грамм является походной библиотекой со 160 книгами, а при дополнительной карте число книг может быть доведено до 13 тысяч. Фирма Amazon также объявила о скором появлении своей электронной книги. Из политически мотивированных событий на выставке состоялась встреча и беседа президента Германии Хорста Кюллера с его турецким коллегой Абдулой Гюлем, приехавшим во Франкфурт, так как Турция была в этом году страной-гостем выставки. По мнению большинства, турецкая литература была представлена разнообразно и полноценно, и в свою очередь хорошо представила Турцию и турков во Франкфурте. В выходные дни выставка была открыта для широкой публики, и в субботу на ней был зафиксирован абсолютный рекорд посещаемости за один день – 78 тысяч человек. Общее же число посетителей выставки вместе с профессионалами, как предполагается, составит более 300 тысяч человек. Впервые участвующий в выставке московский график Сергей Якушев поделился своими впечатлениями.
Самые яркие впечатления, на первый взгляд, это полный сумбур. Все-таки выставка, наверное, предназначена больше для специалистов. Для тех, кто посещает в основной массе не специалисты, я, честно говоря, кстати, не очень даже понял, чего же они хотят от этой выставки. Да вообще это просто некий праздник, потому как огромное количество людей, я бы сказал, кстати, театрального действия, огромное количество молодежи, которая ведет себя, кстати, достаточно свободно, так сказать, не вызывающе свободно, а вот именно привлекательно свободно, погружаешься в некий праздник. Причем праздник не обычный, когда это музыка, пиво, танцы, веселье, а вот именно какой-то такой праздник, связанный все-таки с книгами, с печатными изданиями.
То, почему и зачем стремятся на выставку обычные немецкие читатели, хорошо выразил один пожилой посетитель. Влечет чистое любопытство, посмотреть на стенды, задержаться тут и там, получить толчок воспоминаниям или встретить нечто для себя новое. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня, 19 октября, в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Повтор от 27 июля 2008 года. Тема «Российский средний класс». Ведет программу Вероника Баде. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. А я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногорского
парламента. Конечно, зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине.
Они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.